Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Прошу прощения за опоздание на 14 минут. Мы чуть опоздали. Время 21.14, понедельник, 21 марта. У нас снова Алексей Арестович в гостях. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Ну что, день 26-й. Вот по практике, может быть, начнем с описания, что происходит, для того, чтобы понять, как и что.
Завозились на северо-восточном направлении киевском.
Так.
Сюда там артиллерийские дуэли и такие бои местного значения. Ну, это серьезного значения не имеет. Такое изображают. Под Изюмом интересно. Там, где полегла два учебных центра, туда вчера захватили танки, которые выкрашены такой вот таким вот орнаментом, который используется во время танковых биатлонов, соревнований международных, там, Абу-Даби и так далее, и так далее. Я так понял, что после того, как кончились учебные центры, кинули уже те группы, которые в международных соревнованиях принимают участие, ни больше, ни меньше. За них еще большие бело-красно-синие такие молнии, там, ну, Россия вперед, короче, все вот это дело. И, конечно, это не может не доставлять. Это все, что в авиационные бои кинули бы каких-нибудь там русских соколов там, или еще кого-нибудь.
Ну, например.
Те, кто никогда не воюет, а то только летают. А вот такое. Да, ну... Пытаются собирать... Чернобаевку накрыли седьмой раз.
Да, седьмой раз, смеяться. Это мы уже видели. Да.
Седьмой раз, да, то часа 4 назад где-то накрыли. Что еще у нас? Ну и вот замелькала юная армия в качестве перспектив мобилизации. 16-17 лет пацанам из Крыма.
И... Из Крыма? Из Крыма 16-17 лет?
Из Крыма, именно из Крыма, да. Да. Ну, не на полях сражений, но мы знаем, что мобилизационные мероприятия идут. В России скрытая мобилизация идет. 18-19, 61-40 мы говорили, дернули. И, значит, что еще? А, и ДНР, ЛНР, так называемые, с них снова начали грести. Причем там уже расстрелами загоняют людей в поле. Что, или ты идешь в атаку, или тебя стреляют. Потому что народ массово разбегается, прячется не куча. В этом участвует. В Харькове убили 96-летнего узника Бухенвальда.
Да, это мы тоже видели.
Человек уцелел, да, под российскими бомбами, иначе погиб. Здесь самолет сбили над Харьковом. Никак мы не можем дотянуть до 100, но очень надеемся, потому что налеты очень ограничены, очень мало их. Налетают только там, где нет ПВО. Над Изюмом, кстати, вступили в бои наши воздушные силы. То есть там раньше ПВО работало, а сейчас еще истребители воюют. Вот, настоящие воздушные бои. Ну, такое вот, в целом так.
Ага. А вот все-таки то, что CNN объявил, мне позвонил Пианковский, сказал, что по CNN показывают, что какое-то движение началось между Николаевым и Херсоном, что какие-то возможные боевые действия там начинаются.
А там...
В сторону Херсона.
Они перебрасывают технику из Крыма, ну, с направления Крыма туда ближе к Херсону, потому что они... Там не идет речь о наступлении, там скорее об обороне идет речь, потому что наши шпартвинги, Николаев, еще четверо суток назад, когда было паническое бегство, и там сейчас позиционная тоже толкучка, стороны стараются занять получше позиции, да, там такое. Но речь не идет о наступлении. В общем, завозились. Mm-hmm. 5 суток была пауза, там почти. Сейчас начали по мелочи возиться. Ну, надо очень четко понимать нашим зрителям, что это возня, которая не даст... Ну, она не имеет никакого серьезного значения. Это бои места, это толкучка. Такая, да?
Угу. Ну и ситуация в Мариуполе, она не изменилась, то есть она не чревата тем, что Мариуполь будет взят Минобороны РФ, то есть выступающими.
Выпускают мирных жителей, конечно, недостаточно, но выпускают. Взять его своей на точке зрения, ну, перспективы крайне туманные, отсутствующие, я бы сказал. Поэтому и последовал этот ультиматум, уже был вчера ночью, вечером, да, сдавайтесь, выходите. Угу. На что мариупольцы ответили, дулю вам с маком, да, туда же, где русский корабль, да. Топать. Но как бы мы не сдадимся. Вот такое.
Так, вот относительно все-таки Беларусь, возвращаясь, мы вчера говорили, сегодня, в общем, несколько неожиданно, передислоцировали части от Бреста, заявление было какое-то из Беларуси, обратно к местам постоянной дислокации. Имеется в виду там какие-то десантные части. Да.
По их же десантную бригаду, десант штурмовую, по их же информации белорусской, более 60% военнослужащих категорически отказываются принимать участие в войне против Украины.
Просто это главная причина? Это главная причина?
Ну, которая... конечно, но они можно... Лукашенко, может быть, и кинул бы войска, хотя он хитрый дядька и вряд ли бы это делал. Да. Но когда у тебя 60% не хочет, ну что, что ты будешь делать? Ты нарвешься на бунт самой Беларуси, причем бунт вооруженной армии. А зачем это нужно кому-нибудь? Хотя бы кому-нибудь.
Нет, это Москве перейдут, нужно, они будут давить, Москва давит.
В Москве понятно, а давить белорусские части, они готовы на белорусской территории, которые сбунтовались? Или что они будут делать с белорусскими частями, которые перейдут на нашу территорию и на нашу сторону при этом? Ну, как бы это же очень сомнительная история. Нельзя с таким политморсос, то, что называется, политморальным состоянием отправлять людей в бой. Нельзя.
Угу. Нас больше 75 тысяч смотрят, быстро цифра растет. У меня просьба ко всем, мы чуть с опозданием начали, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, так, чтобы максимально большое число людей увидело, что мы эфир начали, пришли сюда и послушали, о чем мы говорим. Ну хорошо, вот поговаривают, пишет об этом пресса западная, что Байден летит в Варшаву, вплоть до того, что он может посетить и Киев. Но это в виде слухов. Ничем не подтвержденных, но пишут. Такое теоретически возможно? Байден в Киеве.
Ну, я где-то в прессе читал. В прессе, подчеркиваю. Еще
прессе, раз. Прессе, прессе, конечно.
Чтобы не вздумали выдавать. Потому что не вздумали
выдавать. Только пресса.
Кто нас смотрит. Не мы, Марк, не ты, понятное дело. Это как бы те, кто будет смотреть, и журналисты посмотрят же. Я совершенно реально читал в открытой прессе, что на Байдена оказывается все очень серьезное давление со стороны республиканской партии и даже части демократической. Почему? Промежуточные выборы, которые определяют судьбу президентства его, дальнейшую следующую в этом году, в ноябре, и ясно, что украинский вопрос это будет, или российский вопрос, это тема номер один будет, и так далее. Но, видимо, но мне как пресса, те такие представители этой прессы в твитах, там, в твиттерах и так далее оговаривались, что давление уже превышает принятые в обычной политической жизни пределы, я бы сказал. Я не знаю, как это переводить на человеческий язык, но написано было в Твиттере какого-то из американцев, что превышает обычную норму. Да. Посмотрим, чем это закончится. Очевидно, очень много людей в Соединенных Штатах склоняется за тем, чтобы последовать за волей американского народа, 75% которого примерно просит ввести бесполетную зону. Или просто оказать другую помощь. Да, оказать другую помощь другими средствами.
Ну, то есть, все равно бесполетную зону, но только другими средствами.
Да, серьезно, речь идет о серьезном вмешательстве. Более того, заявление ж Путина было в ответ. Он сказал, что мы все знаем, мы бдим, и малейшая попытка вмешаться серьезно ответим, бла-бла-бла, и все это. Еще одна информация была от Бутусова, правда, не знаю, верить или нет, пока не успел проверить, что якобы залетело в сети, если видел бомбардировщик на территории Польши, воздушное пространство. Вот. Случайно ли, или это демонстрация, тоже вопрос. Но если да, у меня вопрос к полякам. Чего не сбили?
Ну да, в частности.
Следуйте нашему примеру. 97 мы сбили его. Вы могли бы сбить еще один. Как видите, это не страшно. Ничего такого не происходит. В этой связи.
Если бы, например, сбили такой бомбардировщик, или... то есть... то как бы Москва отреагировала, если спрогнозировать?
Да никак, утерлась бы и все. Грозное заявление бы последовало бы одно или два. Что мы уже где покажем. И что дальше? Нападать на НАТО, ну, извините, это только в НАТО могут. Те, кто не очень не хочет воевать или помогать, могут всерьез верить, что Россия там представляет хоть какую-нибудь угрозу для НАТО. В ее нынешнем состоянии. Я сегодня с утра опубликовал, когда брифинг читал, не в единицах, а в организационно-штатных структурах. Так. Так вот, из 10 наземных армий, 3 уничтожены в Украине. И 1 воздушная полностью. Это не то, что повреждены и ранены, полностью уничтожены. Ну, чем воевать-то? 8,5 здесь, из них 3 уничтожены. Чем грозит страшному НАТО? Вопрос. Да. Остальные склоны боевые.
Это примыкает к этому вопрос следующий. Ведь фактически резерв остался 100 тысяч, да? 200 заведены были, так или иначе. В Украину остается 100 тысяч, это Запад... Это
уже больше, Марк. Марк, уже больше. Там же из этих 250 вы? Уже никуда не идут. Ну, пополнили они же, накидали снова вот сюда и так далее. Ну, 50 выведено из строя убитыми ранеными, это минимум. А вот. Я думаю, что в России неприкосновенно осталось только 5-я общевойсковая армия, все. Так. Остальные все здесь, вообще все.
А они могут ее кинуть? Вот остаток последний могут кинуть или нет?
Не, конечно, кинут, но она что же может выделить? Ну, 10, ну, 15 батальонов тактических групп. И все, и вообще всю Россию некому будет защищать вообще. Слово прописью все, учитывая собранные ОМОНы все, которые тоже здесь все. Подавляющем большинстве. Я не знаю, кто будет беречь Россию от Калининграда до Курилы. Армии-то нет вообще. Тупо нет вообще. Сняли с Абхазии, сняли с Южной Осетии, сняли с Карабаха. Центрально-азиатское направление оголено полностью. 201-я база и та снялась, которая в Таджикистане.
Это в Таджикистане частично. На границе 201-я.
Поснимали вообще все. То есть любой желающий сейчас зайти и что-нибудь отобрать в России, какие-то исторические темы, не встретят, я боюсь, в кавычках, ни малейшего сопротивления ни одного государства. Что просто нет. Все тут.
Так, а техника? Вот техника. Вот говорят, 450 танков уже. 1500 бронемашин. Что остается вообще?
11 танковых батальонов, 34 батальона комплекта по бронемашинам, 5 авиационных полков самолетов, 5 авиационных полков истребителей, 17 дивизионов артиллерии и 17 почти... Нет, и 5 дивизионов РСЗО. Ну, в общем, воздушная армия и 3 ударные армии по составу отсутствуют уже. Так. Помнишь, мы вначале, когда с тобой говорили, да. Я сказал, что российская армия лишится боеспособности в результате этой кампании лет на 5.
Было такое, да.
По таким темпам, при довоенной боеспособности она сможет достичь лет через 10-12, а с санкциями так и может и побольше. То есть, ну, как бы вопрос уже надо задавать, а кто же будет защищать Россию, когда они выйдут от возможных угроз? Что некому. Многие десантные полки отсутствуют физически. ВДВ особенно пострадал.
Ну, Коношенков, значит, прокомментировал, но почему-то Михаил Подалека, значит, по тебе работают другие, а он, значит, прокомментировал, сказал, что все, что говорится о погибших генералах, все, что говорится о потерях России, Минобороны Российской Федерации, все ложь, все неправда, никому не верьте. Не доказать ничего российская сторона не поняла. Вот
это меня всегда поражает. Есть же очень простой способ опровергнуть Подалека. Покажите этих генералов живыми, пусть запишут привет.
Ну, скажут, что я об этом все, же. Не волнуйтесь. Я об этом же. Да, вот он, генерал живой. Почему вы говорите, что он не живой? Да. Вот стоит рядом с Коношенко. Почему они не записывают? Да, ну вот. Потому что они раскачивают следующую историю. Они в интернете, в нашем аккаунте, в других, они раскачивают, что все, что говорит Арестович, все ложь, ничего не слушайте. А, ну, вообще, вот просто без всего это вкидывается и так далее. То есть любые попытки, значит, анализировать, они говорят, не-не-не, это все будет изначально ложь, это пропаганда. Хер с вами, у нас пропаганда, ну и у них пропаганда. А раз у них пропаганда, то... Ну, вы нам не верите, ну, вы им не верите. А я так не понимаю, как вот на эти конкретные факты, значит, что будет предъявлено, ничего не предъявляется, ничего не говорится.
Я все такого... же очень просто.
Да, так.
Вот у нас, видите, что вы убили. Мы его покажем. А мы объявляем, да. Что мы ваших убили. И называем конкретно, кого убили. Покажите. Покажите миру, что они живы. Покажите россиянам, покажите их семьям. Папа жив, дедушка жив, все хорошо. Где же?
Не показывают. А, признали, я так понимаю, гибель замкомандующего Черноморским флотом, если я правильно понимаю.
Это замполит, капитан первого ранга. Там, да.
Замполит, так.
Да, да. Он, у него должность большая, а это звание первого ранга.
Ну, так, а как он погиб, ранга, что-нибудь там, понятно?
Человек под артиллерийским ударом, как бы не в Чернобаевке, то же самое, заколдованный.
То есть они в Чернобаевке пытаются все время держать этот мост несчастный, Антоновский или как он там?
Не-не-не, Антоновский мост довольно далеко от Чернобаевки.
Да, я могу
ошибиться. Они накапливаются под Чернобаевкой, потому что, ну, логистически это нет там выхода, нет варианта. Они вынуждены это делать. Как смешно это не звучит, но 7-й, 8-й раз будет, 10-й, 12-й раз будет Чернобаевка, потому что... Голая степь – это единственная привязка, и привязка в авиационном смысле, поэтому так не крути.
Ну хорошо, они, если бы они удачно накопились, если бы их раз за разом не накрывали, что бы было бы тогда?
Если бы они удачно накопились, они бы представляли собой цель стационарную групповую, куда большего размера. Мы бы просто туда больше постреляли, и не было бы этой цели. А так мы их порциями там укладываем. Да. Это ж скопление, это то, о чем мечтает каждый настоящий офицер. Цель групповая, как только слышишь, цель групповая, стационарная, да, это все. Это можно крутить дырочку для ордена сразу или на погонах моментально. А таких штучек в случае 7 уже минимум, только в одном месте. Поэтому накопились, это же бутылочное горлышко. Ты из большой бутылки, вода, техника должна вычесть по Антоновскому мосту, либо пройти вдоль Днепра к Новой Каховке и пройти там, что тоже отнюдь не просто. Мы же работаем. и пересекать по этот самый, ну, по капельке, да, как бы пересекать этот мост. Это очень невыгодно. Они постоянно лезут в Чернобаевку, как раз чтобы была возможность иметь, во-первых, ближние запасы, а во-вторых, авиацию, которую можно маневрировать, ну, ардейскую. То есть вертолеты, которые можно маневрировать по театру, создавать локальные какие-то подброс техники, боеприпасов и так далее, и так далее. А вертолет, он же только в сказке может садиться где угодно, летать где угодно. Ему точно так же нужна только привязка, рулежка, заправка, техобслуживание. Ну, ясно, что легче делать это на аэродроме. Они использовали Херсонский аэродром и Чернобыль. Херсонский перестал существовать в смысле аэродрома, потому что сначала мы били туда, еще до Чернобыля. Стала Чернобылька, было два аэродрома, остался один у них там. И они вынуждены там скапливаться, потому что ближайшие аэродромы в Крыму, а для армейской авиации это очень далеко. Ну, соответственно, получается то, что получается.
Так. Я прочитал одну из публикаций сейчас в западных изданиях относительно тактики самого Путина. Ну, это выводы скорее аналитические, нежели основанные исключительно на какой-то информации, что он сам сознательно затягивает возможность переговоров и реализации каких-то договоренностей, потому что лелеет надежду все-таки добиться какого-то локального успеха, что-то захватить и с этих позиций диктовать условия. Там, капитуляция, не капитуляция, но это другой вопрос. Но мы видим, что время идет. Сегодня вот 21 число. Сегодня должны разговаривать снова посредством конференц-связи стороны, но ничего не происходит. Мы ничего не видим, чтобы назывались какие-то даты. И Песков комментирует так, что может сложиться впечатление, что они действительно не собираются ничего форсировать. Вот как здесь быть? Вот, ну, чисто со стороны есть наблюдать.
Так как быть? Во-первых, были переговоры сегодня уже.
Так.
А во-вторых, видеоконсультации. Во-вторых, ну, что хотят? Мы с тобой говорили об этом еще 5 дней назад, все предупреждали. Да?
Может, что-то
тренд
изменилось?
Сохраняется. Не, мы, тренд сохраняется, а не к тому, чтобы мы больше об этом не говорили, а к тому, что тренд сохраняется. То есть мы предугадываем развитие событий в наших с тобой передачах раньше, чем оно случилось. И здесь очень просто. Они просто решили увеличить мартиролог. То есть они будут биться о нашу оборону. Вот смотри, у них наибольший успех намечался в зоне ОКУС. Так. Страшной ценой. Ценой усеянных до горизонта трупов. Я не знаю, надо выпросить у военных. Я тебе скину просто эти хроники, чтобы вы посмотрели, чтобы россияне увидели, что творится под Изюмом. Сейчас попрошу, дадут, нет. Как бы они уже не такие горячие, это 2-3 суток. Там это просто страшно смотреть. Реально. Я военный, человек не впечатлительный, но могу сказать, что производит впечатление крайне. То есть, ну вот, и они продолжают кидать все эти спортивные команды, учебный центр на Изюм, пытаясь любой ценой, не жалея ничего, никаких жизней добиться успеха. Нет успеха. Даже в ключевых для них точках, шверхпункт, то, что называется на немецком военном языке, то есть ключевые точки, которые могут там обрушить, фронт, ничего не... На юге не прошло от полновахи, и на севере не прошло. Ну, а где еще?
Я не знаю.
То есть, опять, может быть, та же самая российская машина работает. Путину наверняка не докладывают правду. Генерал говорят, еще чуть-чуть, и мы обеспечим вам идеальный переговор для оппозиции. Возьмем еще одну улицу Мариуполя. Или там пробьемся и так далее. Он говорит, ну так давайте, когда ж они гонят войска вперед железным посохом, да, войска умирают, никуда продвинуться не могут. И, ну, докладывают, наверное, что вот еще чуть-чуть успех. И вопрос, сколько они так будут оттягивать конец? Сколько еще? Ну, двое, ну, трое суток еще. Ну, сколько? Ну, дальше они обнаружат, что генералы, что у них закончилось последнее, что они нашкрябали. Потому что то, что они нашкрябали, тоже мы обсуждаем, это все. Больше ничего нет. И тогда они будут вынуждены докладывать, что мы в принципе не можем наступать. Он им задаст вопрос, а как так, ребят? И что мне теперь делать? И они скажут, извините, ничего.
Нет, это просто очень вернется, важно.
Все же вернется туда, просто да. Плюс 10 тысяч трупов, да. Зачем?
Это вообще загадка. Дело в том, что на самом деле вот сегодня это очень важно. 26-й день войны. Те критики, я не говорю сейчас уже тролли и так далее, у нас их обильно, мы их баним и так далее, но есть и те критики, которые даже пытаясь анализировать самостоятельно, и те источники, слушают другие, они почему-то все время говорят, нет, а на самом деле динамика ситуации отрицательная. Почему Арестович говорит, что все вот так же, ничего не меняется, нет никаких успехов. Хотя, с другой стороны, а в чем эти успехи? Вот я все время от противного...
А где? Ну, так пусть
в чем покажут. Конкретно? Что захватили? Что сделали? Вот мы поэтому и исходим. Что захвачено?
Я не спорю. Динамика отрицательная. Назовите, куда она сатрицировалась за эти 5 суток хотя бы. Вот где
ну, хоть что-нибудь. Да,
Где
да. Хоть
динамика?
что-нибудь, назовите конкретно.
Если от Николаева отпинали, причем не просто отпинали, а паническое бегство было, там еле-еле вернули на позиции, то не взяли старых. Изюм не взяли, Волноваха не продвинули, Северные Волновахи, Мариуполь. Ну, там уже две улицы захватили какие-то и опять же уперлись. Под Киевом ничего, мы метелим их сегодня весь день, там канонада, из офиса выходишь, канонада, как это, греет душу. Так что, где успехи? Где они, эти
вот.
Успехи? Просто укажите,
мы наше НКО адресуем, не говоря уже о Шойгу и этом Герасимову. Покажите
может
успехи.
Быть,
покажите успехи.
Может, успехом считается попадание Искандера в торговый центр на Подоле у нас? Ну, может
да,
быть,
мы видим, что его вот разрушили.
Тогда это единственный успех при размахе фронтов в 1000 километров там, и так далее. Ну, не знаю, какие еще успехи, коллеги? Назовите. Мы же не пропагандой не занимаемся. Мы честно пытаемся понять.
Понятно.
Может, где-то есть ваши успехи, а мы не знаем просто.
Не, ну так да, я готов обсуждать это все, да.
Да,
дальше. Значит, с этим несчастным гиперзвуковым кинжалом. Кинжал. Они действительно его запустили, и действительно он куда-то ударил. Что с ним вообще, с этим кинжалом?
Марк, ну, может, запустили и куда-то и даже ударил. Но вопрос в том, что, ну, хорошо, один кинжал или даже 50 кинжалов. На таком размахе боевых действий они же ничего не поменяют. При таком размахе боевых действий только системное перемалывание, системное усилие, накопление потерь на конкретном участке может потом дать скачок качественный и изменить ситуацию. Но пока российские потери копятся значительно быстрее, чем украинские, мягко говоря, при общем соотношении 1:4-1:5, наверное, не меньше. И вопрос, кто тут копит потери, у кого будет качественный скачок. Уперли же везде, фронт же стоит, отдают себе отчет наши критики, пусть даже уважительные критики, я к ним обращаюсь.
Да. Мы только
что фронт стоит 5, да, фронт стоит вообще 5 суток. Больше 5 суток вообще никуда не движется. Это где отрицательно? Где хоть какая-нибудь динамика? Даже не отрицательно. Вот и все. Ну, кинжал применили, куда-то там попали. Ну, еще кинжал применят куда-то. Еще куда. Вы решили, что 40-миллионная европейская страна станет на колени от того, что 5 кинжалов куда-то попало? Просто смешно. Я критика спрошу.
Ну, это риторический вопрос.
Да. Югославия, которая размером с Киевскую и Житомирскую область вместе взятую, приняла 1200 ракет в 99 году. Я уже не считаю двухмесячной воздушной кампании, которая была не чита той, которую вы против нас проводите. Там одних самолетов ударных было 1200. И что? Сухопутная фаза так и не началась. НАТО не решилась, потому что не смогло нанести поражение войскам Кастыли. А вам до НАТО еще никогда вы этого уровня не достигнете. Только что, где динамика?
Вот
динамика?
Мы пытаемся это
динамика,
выяснить.
Ты где? Динамика, ты где? Нет динамики. Где-то спряталась, понимаете.
133,5 тысячи человек нас сейчас смотрят. Мы, ну, в эфире мы чуть позже начали, там у нас около 20 минут. Сколько мы еще можем поговорить?
Ну, еще пару вопросов можно.
А, все. Просто я зрителям, что вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Пожалуйста, сделайте так, чтобы его посмотрело как можно больше народу. Коношенкову перешлите, он вот... Каждый день выступает. Я когда его смотрю, я ничего не понимаю, что он говорит. Вообще не понимаю. Он сыпет наборами каких-то цифр, то ли это должно производить впечатление.
Марк, вот давай я расскажу, что произошло.
Да, да,
они уничтожили. Они считают, что уничтожили у нас 1300 танков. Но я открою страшную выведу тайну. Ее все знают, но я повторюсь. У нас на начало конфликта было 800.
Ну, это да.
А как можно уничтожить было 1400? Вот как, скажите? Или БПЛА, что же пишут, такое количество, у нас сроду их не было никогда, отродясь в таком количестве. Ну вот тем не менее, уничтожают. Мы же говорили с тобой, да, что Фердинандов,
да.
Жуков доложил, что на Курской дуге Фердинандова уничтожили 2000, а за всю войну немцы, по-моему, то ли 110 их произвели, то ли еще
100. Где-то так. По этому поводу специально спорят, но это не важно.
Та же самая история, да.
Ну, хорошо, пусть Коношенков продолжает говорить, и еще раз повторяю, это его дело, нам всегда есть о чем будет поговорить тоже. Все-таки, вот если оценивать с большого расстояния, если бы случилось так, что вот сейчас тут разные опять сообщения, и явно, что они свидетельствуют, что Вашингтон ищет способ, если уж не непосредственно вести бесполетную зону, то передать какие-то виды вооружений, но если не Патриот, то какие-то старые С-300 или С-400, ну, как-то решить, то ли с Турцией, то ли еще с кем-то. Если вдруг они появятся, насколько это вообще всю картину изменит, наличие...
Ну, конечно изменит.
Изменит.
Конечно, изменит. Смотри, 25-е сутки, 26-е, не то, что господства в воздухе нет, превосходства нет в воздухе. Более того, над отдельными районами наше превосходство в воздухе. Самолеты, чтобы вы понимали, уже не летают, российские не наносят удары нигде по городам Украины уже третью ночь. Они наносят отдельные удары в зоне ООС, в Мариуполе, понятно, там, где ПВО уже нет. Или оно очень слабое, войсковое. И там, вот сегодня была попытка на Харьков, сразу сбили моментально. Как бы налет. Да. Одиночные налеты еле-еле, там какие-то пытаются и так далее. Шака бодикаунт самолетов не растет уже третьи сутки, не потому что мы промахиваемся. ПВОшно все получают и получают опыт, не летают уже. Так представьте себе, к этому добавится там два десятка мигов, к этому всему, если мы воздушные бои над Изюмом ведем, где сконцентрировано огромное количество их войск, соответствующим прикрытием. А раз же ПВО наше работает, вот наши самолеты начали работать. То и там еще тяжелые ракетные комплексы. Так это все. Это вот это как раз то, что может изменить правила игры над Украиной. Правила мы еще навязываем, точнее. Поэтому на отдельных участках навязываем, таких участков станет больше, а это качественный скачок. В оперативном соотношении сил, средств, сторон и планов на оперативном уровне в воздухе. Это принципиальное изменение ситуации, поэтому мы ждем с таким нетерпением эту помощь.
Ну да, меньше да, да, детей, потому что меньше детей станет понятно, что все. А просто то, все какое-то относительное преимущество именно в воздухе или ракетное преимущество, оно сразу обнуляется. И что тогда вообще-то? Да? Не очень понятно.
Не,
что
ракетное тогда. Нет, хотя, смотря какие комплексы поставят.
Можно ну, хотя
ракетные
какие?
Избиваем же, и много. Но авиация заткнется полностью, как жанр прекратит существовать. Поэтому вылеты. Ну, будет один вылет три дня, будет каких-то особо храбрых полковников, командиров полков, которые сели личным примером, решили показать, и тут же были сбиты. Поэтому ждем, что там решат наши товарищи американцы в своих внутриполитических раскладах.
Ну да. Ну что, почти 145 тысяч нас смотрят. Действительно, очень много. У нас так никогда вроде не смотрел, да? Но, тем не менее, не будем злоупотреблять, паразитировать на этом. Я думаю, что завтра...
У меня просто другие включения уже, да. Да,
да я даже это прекрасно понимаю. Будет. Поэтому спасибо всем огромное. Алексей, спасибо. Завтра увидимся в то же самое время.
Да,
всем
тоже
пока,
время,
дорогие
спасибо.
Друзья. Да. Да, увидимся со всеми на эфире Андрея Пиантковского буквально через 20 минут. У нас небольшой перерыв.